«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Черногория стала 29-м членом НАТО. Официальная церемония прошла в Вашингтоне, здании Госдепартамента США. В Госдепартаменте заявили, что членство Черногории в НАТО поддерживает развитие интеграции, демократических реформ и стабильности ее среди всех ее соседей. Тем временем Россия пытается воспрепятствовать вступление других балканских государств в НАТО, в частности Македонии. И вот о попытках России воспрепятствовать вступлению Македонии и других балканских стран в НАТО мы сегодня поговорим с нашим гостем, политиком Сергеем Владимировичем Симаком. Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, почему так болезненно Россия восприняла вступление Черногории в НАТО?
Мы рассматриваем это как поражение политическое, причем достаточно серьезное. У нас несколько лет назад были активные планы, по крайней мере, у бизнес-сообщества, внедриться, войти, стать своими для Черногории, а Черногорию присоединить в качестве, так сказать, бывшей экс-Болгарии. У нас же, помните, в Советском Союзе Болгария была просто курица не птица, Болгария не за границей. Планировали вот из Черногории сделать нечто подобное. Но не вышло, и когда это серьезным образом, так сказать, стало очевидным через вступление в НАТО, то никакой другой реакции быть не может. Больше того, я скажу, что это закономерно, потому что ведь у нас не существует внешней политики на Балканах. Доктрина, которую 30, если не ошибаюсь, ноября 2016 года принял президент Российской Федерации, она достаточно большая. Там есть раздел «Внешнеполитические приоритеты». Такого региона, как Балканы, вообще нет. Хотя это, как вы помните, историю Первой мировой войны, это балканский вопрос. Вторая мировая война, крупнейшие операции и мощнейшее, так сказать, противостояние было именно на Балканах, потому что Балканы – это ключевой вопрос для всей Европы, а может быть, для всей мировой цивилизации. Так вот, в доктрине, внешнеполитической доктрине, подписанной президентом, Балканы вообще не упоминаются. Ни одна из стран Балкан не упоминается. Есть Монголия, есть Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Сингапур, Индия, Китай, Балканы вообще отсутствуют. Отсюда и возникает ситуация, когда мы в свое время потеряли Македонию, слава богу, не таким критическим образом, как сейчас. Мы просто ничего не смогли сделать в тот момент, когда 94-95 год, Македония была открыта для того, чтобы войти туда и начать как-то активно работать. Нечто похожее произошло и с Черногорией, и с Сербией, и вся балканская, так сказать, тема, включая и Болгарию, если ее можно так называть, тоже как балканское, так сказать, государство. Все. Мы все проиграли там абсолютно. При этом, я повторяю еще раз, внешнеполитический концепт не предусматривает вообще какую-либо целенаправленную внешнюю политику на Балканах.
А как по-вашему, способна ли Россия подорвать туристический бизнес в Черногории, который в основном базируется на российском сегменте?
Ну, мы уже его подорвали, потому что, как ни странно, как ни парадоксально, основной контингент людей, выезжавших в Черногорию, имевших там достаточно серьезные объемы по недвижимости, это были силовики. И когда им несколько лет назад просто запретили выезжать, в том числе и в Черногорию, очень многие поплатились за свою легкомысленность, потеряли там собственность, стали ее сдавать за бесценок. А туристический поток, как туристический поток, он складывался и формировался не только из России. Конечно, он был весомый, конечно, он был ощутимый. Многие из наших бизнесменов пытались там даже, так сказать, туристическую базу создавать, покупали места, площадки для гостиниц, строили гостиницы. Но все это вот на части разрушилось. Это началось не сегодня, это началось уже года два назад, этот процесс. Процесс, когда нас постепенно начали выдавливать оттуда. Ну, я думаю, что мы уже не то, что не ухудшим ситуацию, они просто уже давно переориентировались с нас.
Давайте дадим слово политтехнологу Марату Гельману, который сейчас живет в Черногории. Добрый день, Марат.
А что случилось?
Приветствую.
Да, здрасте. Привет. Как по-вашему, способна ли Россия вообще обрушить турбизнес в Черногории, если она этого бы захотела?
Ну, нет, конечно же. В первую очередь надо иметь в виду, что люди, которые сюда приезжают, русские люди, они приезжают к себе на даче, а не по туристической путевке. Поэтому те инструменты давления, которые у них есть, там отменить шаттлы, или надавить на туроператоров, они здесь не так сильно влияют, потому что здесь человек, который один раз был в Черногории, он приезжает не второй раз, пятый раз, у него есть действительно собственность здесь. Два года тому назад посол объявил, что если вы вступите в НАТО, то Путин скажет русским людям, и они перестанут к вам ездить. Кто-то даже испугался. что так и будет. Но по результату в мае, когда, то есть 2 года назад, получается, когда большинство европейских стран потеряло 30% русских туристов из-за кризиса, в Черногории было в общем плюс 4. То есть идея о том, что они могут шантажировать Черногорию, это, конечно, глупая идея. Вот. И никого здесь не выдавили. Более того, ставка, которую путчисты делали на собственников, которые здесь действительно очень много людей имеют собственность, в том числе и гостиницы, эта ставка проиграла, потому что те же самые отставные генералы КГБ, которые имеют здесь гостиницы и так далее, они за то, чтобы страна вступила в НАТО. И таким образом их собственность здесь повышалась в цене.
Местные жители восприняли вступление страны в НАТО.
Но здесь это очень прагматичный путь, шаг. То есть они считают, что НАТО поможет им, условно говоря, привлечь инвестиции, НАТО повысит стоимость их недвижимости. Вот. То есть они вообще не рассматривали НАТО как некий такой способ, до вот этой истерии, по крайней мере, как способ защиты там, от России. Ну, может быть, как некий способ урегулирования территориальных проблем с соседями, с Албанией, там, с Хорватией. Но уж точно это не... вообще, все то, что произошло сейчас в России, это результат того, что ложная информация поступает по всем каналам. По всем каналам поступала информация, что здесь вот почти Болгария, как Симага говорит. Этого никогда не было. Здесь очень хорошо действительно относятся к русским людям. Здесь, если там на машине сломается, значит, машина на дороге сломается, тебе починят, денег не возьмут. Там в разговоре обнимут, значит, нальют. Но это никак это не превращается в политику. То есть политику они делают по-другому. Они идут в Европу. И вопрос не в том, что нет какой-то особой политики по отношению к Балканам. То есть Россия в целом не имеет никакого предложения ни для кого. Вообще это выглядит странно, когда ты живешь в Европе, выглядит странно, что есть кто-то, кто говорит, а давайте поиграем против всего мира. Давайте вместе, черногорцы, что вам, жалко что ли? Давайте вот вместе с Путиным сыграем против Европы. Ну, бред, конечно.
Спасибо, Марат, оставайтесь на связи. К нам присоединился политик Сергей Бабурин. Добрый вечер, Сергей Николаевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему Кремль так болезненно воспринял вступление Черногории в НАТО?
Я не знаю, как это воспринял Кремль, а я лично воспринял болезненно.
Да, вот вы почему?
Потому что для меня единство Черногории и Сербии было прообразом единства Белоруссии и России. И когда они стали расходиться, это был тревожный звонок, что на них опробуют технологию, как разрушить единство России и Белоруссии. И вступление Черногории в НАТО – это на самом деле противоестественно, что бы господин Гельман сейчас не говорил. Потому что есть некая восточно-христианская цивилизация, основанная на православной традиции, куда входят и Сербия, Черногория, Россия, Белоруссия. И есть англо-атлантическая, вот та, которая на других принципах основана. Вот сейчас Черногорию втянули в ту. Но это для нее, извините, ядовито. Просто ядовито. И неправда, господин Гельман говорил, что там все, кроме наших беглых олигархов там и прочих, которым действительно надо прятаться под НАТО, народ расколот, как он расколот и в Сербии, и в Болгарии. Вот в Черногории 50 на 50. Именно поэтому решение о вступлении НАТО не было доверено народу. А принято было властями. Ну, поживем, увидим. Я не хочу делать трагедию из этого, хотя это печальный факт, это тревожный факт, который говорит и в том числе о провалах российской внешней политики.
Да, вопрос.
Да, Владимир, да, пожалуйста.
Если вы говорите о провале внешней политики, то я вот уже упоминал в ваше отсутствие некую доктрину внешнеполитическую, которую утвердил Путин в 2016 году. В этой доктрине черным по белому написано о возможных поисках сближения путей и сотрудничества с НАТО. Это написано черным по белому. Если кто-то из наших зрителей может открыть, не полениться сейчас в интернете, он прочтет это.
Владимир, это я больше скажу. Когда в Болгарии решался вопрос о вступлении в НАТО, а это было, слава богу, достаточно давно, больше 10 лет назад, решающим было слово российского тогдашнего министра обороны, потому что парламенте не хватало голосов для принятия решения о вступлении в НАТО. И тут выступил российский министр обороны, который сказал: да НАТО вообще хорошая организация. И вообще Россия рассматривает вариант о вступлении в НАТО.
Но есть программа по партнерству ради мира. Да,
а партнерство это еще ельцинского периода.
Это 20-10 лет назад. А я говорю о доктрине 16-го года. Коллеги, давайте учтем.
Так нет,
30 ноября 16-го года.
Искать общий язык НАТО надо даже с Бабой Ягой, не то что с НАТО.
А почему тогда
через... Ну, не значит дружить и не значит считать, что это все нормально.
Не будем на эту тему спорить, потому что это может нас увести.
Хорошо. Я задал вопрос. Владимир, как вы считаете, сможет ли Россия воспрепятствовать вступлению Македонии и Сербии в НАТО? Я знаю, что в Сербии многие помнят еще о натовских бомбардировках, а Македония тоже колеблется.
Про Сербию не могу ничего сказать. Здесь Сергей, я думаю, знает больше, чем я. Я в Сербии практически был несколько раз. В Македонии я периодически в 95-96 годах бывал, ну, раз в 2-3 месяца у меня было, так сказать, некое направление. И я тогда понимал, что мы ничего не делаем для того, чтобы приблизить максимально Македонию к себе. Ничего. У нас не было дипломатических отношений. У Америки с Македонией не было дипломатических отношений. Но в этот же момент в Македонии было 36 американских неправительственных организаций. У нас ни одной. Вот это вот слепое непонимание того, что балканский вопрос, я не знаю, Сергей, согласишься, это ключевой вопрос на протяжении нескольких столетий. Мы на него смотрим так, как будто его нет. Ну, о какой тогда политике, о каких позициях можно говорить в Македонии? Про Сербию ничего не знаю, не скажу.
И этот недостаток нашей, бездеятельность нашей, о которой говорит Владимир, относится не только к Македонии. Относится ко всем, по существу, балканским странам за небольшими периодами исключения. Маленькими. Ну, извините, возьмите, ладно, даже не славянскую страну, но почти нашу родную. Возьмите Молдавию в лице и Республики Молдовы, и Приднестровской Молдавской Республики. Что говорит о нашей заботе? Вот, допустим, для обучения в вузах Россия выделяет аж 270 мест, а Румыния 5000. Можно сравнивать, кто больше проявляет заинтересованности, куда больше привлекают. Вот это и говорит о том, что мы проигрываем послесоветское пространство со страшной силой.
Почему непонятно, почему отдаем?
Спасибо большое. С нами на прямую телефонную связь вышел историк балкановед Сергей Романенко. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Сергей, как вы считаете, почему Россия так болезненно восприняла вступление Черногории в НАТО?
Вы знаете, ну тут я слышал то, что говорили коллеги, я, к сожалению, не знаю, кто сегодня принимает участие в программе.
А сегодня здесь Владимир Семага и Сергей Бабурин в студии, вот вы можете к ним обращаться.
Да, целиком с вами согласен, потому что, да, действительно, российская, да и советская политика, в общем, по отношению к южным славянам, потом к югославскому государству до Второй мировой войны, во время Второй мировой войны и после, конечно, она всегда вызывала много вопросов. Не будем забывать, что все-таки, вот, хотя действительно давно уже нет Советского Союза и Коммунистической партии, нет Югославии, Союза коммунистов Югославии, нет Сталина и Тита, но все-таки вот этот вот трагический конфликт 48-55 годов, он из сознания югославов никуда не ушел. И даже, казалось бы, в общем, в такой небольшой республики, как Черногория, которая не играла, конечно, значительной роли в Югославии. Вот. Тем не менее, все равно, когда возникают какие-то проблемы, сразу в национальном сознании, массовом сознании возникает вот эта память о 48-м годе, как его тогда называли. Вот. Но потом надо сказать, что, к сожалению, в общем, это касается даже не только Югославии, но всей, в общем, всего региона Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы, или как до 91-го года это была Восточная Европа, основанная на естественно идеологическом единстве, на Совете экономической взаимопомощи организации Варшавского договора. В общем-то, в Советском Союзе, и в том числе, так сказать, многие интеллектуалы, они относились и относятся к странам этого и народам этого региона свысока, хотя, в общем, они ничего о нем толком не знают. И, к сожалению, это касается и политиков тоже, причем политиков совершенно независимо от политических убеждений. Можно привести там примеры из той стороны, из другой стороны, из третьей стороны. У нас отсутствует понимание, внимание к этим народам. И они, конечно, это очень чувствуют.
Спасибо, Сергей. Вопрос вот. Марату Гельману. Марат, а насколько свежи в памяти населения местного натовские бомбардировки 99-го года?
Нет, помнят, конечно. Просто это, еще раз говорю, что черногорцы очень прагматичные люди. Они прекрасно помнят натовские бомбардировки. Их не бомбили, но они выходили с маечками. Бомбите нас тоже, то есть были нарисованы мишени. Вот. Просто они не живут просто. У них в музее, если вы придете, то у царя Николы два мундира, один черногорского царя, второй российского офицера. То есть история, она важна, и она занимает и хорошее, и плохое, она занимает то место, которое должно занимать. То есть место в музее.
Спасибо, сейчас восстановим связь с Маратом, получше будет слышно. Вопрос, Владимир, как вы считаете, насколько свежи в памяти местного населения воспоминания о бомбежках натовских 1999 года?
Я могу только предполагать, потому что у меня нет такой информации, могу вам честно сказать, как они реагируют. Я никогда не встречался с ними и не обсуждал этот вопрос. Но мне представляется, что это на памяти одного поколения. Марат абсолютно, наверное, прав, что здесь некий прагматизм есть, не желание, знаете, сказать, а мы ничего и не помним, мы ничего не помним. Нет, просто люди говорят, да, мы помним, возможно, мы правильно оцениваем все то, что происходит, но сегодня предпочтительнее быть в блоке с НАТО, потому что Россия не показывает свою состоятельность. Ведь вот если бы мы двигались, пусть не так агрессивно, как НАТО, но мы бы двигались, мы показывали бы вот это движение, этот вектор, который бы заставлял людей оценивать и говорить, слушайте, они вот туда идут. И стали бы спрашивать, а нам с ними по пути или нет? Мы никуда не идем. Как можно присоединиться к человеку, который никуда не идет?
Да, Сергей Николаевич, ваше мнение.
Вот Владимир сказал страшную правду. Потому что меня год назад вот, в Болгарии на большом общем собрании спросили, что господин Бабурин, ну вот вы в 91-м покончили с социализмом, а что вы сейчас делаете, что вы строите, куда вы идете, нам идти за вами или держаться от вас подальше? И это спросили искренние друзья России. Вот Марат Гельман, конечно, он говорил сейчас о черногорцах. Их не бомбили. И их память, она опосредована.
Конечно, да.
Сербы, конечно, помнят все поколения. Но вот тут Владимир и прав, что Россия да? сегодня погашенный маяк. Вот если там вдруг загорится свет и скажут, вот идите, вот мы зовем за нами. Тогда люди будут задумываться, и народы будут задумываться, а может быть действительно пойти? А если Россия ничего внятного не предлагает уже 30 лет, то вот только сейчас начинают какие-то доктрины, и то достаточно противоречивые. Ну, их пишут те же разрушители, которые разрушали страну. Что они могут Путнева написать?
Ну, Сереж, тебя не было, я говорю, как раз сказал. Я цитировал по памяти доктрину внешнеполитическую от 16-го года. Там вообще балканских стран нет. И балканский вопрос вообще как направление отсутствует. Ну, как мы тогда будем разговаривать с вами и говорить, ой, слушайте, а мы Черногорию пропустили. Мы не пропустили ее. Ее не было на нашем горизонте.
Вот почему македонцы, например, могут тяготеть к НАТО? Для них сегодня вопрос существования и выживания государства, да? Это вопрос номер один. Потому что возможный раскол Македонии – это реальность.
Албанская
часть жаждет отделить кусок, да, и присоединить к Албании. Болгары, сербы, они все смотрят, и по большому счету сочувствие македонской государственности там особо не выражают, потому что у них другие интересы. Поэтому для них что мы можем предложить? Гарантировать их неприкосновенность и целостность?
Нет.
Мы на эту тему молчим. А НАТО говорит, вступайте, и мы тогда вам все гарантируем. вы будете... Ну, главное, чтобы вы были полигоном для нас. А после этого мы будем обеспечивать вам и территориальную целостность, и лояльность власти.
Очень короткая реплика. В Македонии две проблемы. Албанцы, которые рождают по 10, 12, 14 детей, и в недалеком будущем это будет уже большинство в Македонии. И второй момент – мусульмане. В Македонии огромная мусульманская диаспора, которая ее вычленяет из общего постюгославского пространства. Поэтому у них там очень сложная ситуация. Тоже посмотрим.
Давайте зададим вопрос Сергею Романенко, историку Балканаэда. Сергей, вот как вы считаете, кто больше внес вклад в восстановление от разрушенной бомбежками Сербии? Страны Запада или Россия?
Ну, вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь конкретные цифры, которых сейчас у меня просто нет. Но я хотел бы сказать, что действительно, да, вот отношение к Европе, отношение там, в частности, к НАТО, к Евросоюзу, это вопрос интересов постюгославских государств, будь то Сербия, будь то Черногория, Македония, раньше Хорватия и Словения. Вот, и видите как, вот тут затрагивалась тема бомбардировки, вот в вашем предыдущем вопросе, Владимир, но вот тоже ведь сербское общество, оно не едино, и одна часть обиделась на НАТО за то, что их бомбили. То есть, вернее, обе части. Но одна часть за то, что их бомбили как сербское государство, а другая часть обиделась, потому что, как они говорят, там решили, что мы все поддерживаем Милошевича. Вот. И до сих пор вот это вот деление все-таки оно существует. А действительно, да, ведь все постюгославские, в принципе, народы, они очень прагматичны, в этом ничего не обидного, ничего неожиданного тоже нет. И это показывает история не только 20 века, но и 19-го тоже. Вот, естественно, что сначала национальное движение, потом национальное государство, вот, югославское, оно стремилось использовать российскую империю, а сначала Сербия, Россия, потом Югославия, так или иначе Советский Союз, вот, в своих интересах. В этом тоже ничего, так сказать, страшного нет. И равно они стараются использовать и другие крупные государства, международные организации, будь то НАТО или Евросоюз, в своих интересах. И всегда возникает вопрос, ну а кто, собственно, извините за такое, может быть, немножко неделикатное выражение, собака вертит хвостом или хвост вертит собакой. Очень часто получается, что именно хвост, в общем, играет главную роль. Об этом не надо забывать. Ну и кроме того, конечно, надо иметь в виду, что, в принципе, не... все балканские националисты, они не союзники России, они союзники только до той поры, пока им это диктует их собственные интересы. То же самое это касается, соответственно, их там союзничества или партнерства с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, с другими государствами.
Спасибо,
вот, Россия здесь не исключение.
Спасибо. Сергей Николаевич, как вы считаете, вот тогда сумела ли Россия использовать весь арсенал рычагов своего влияния на ситуацию? Когда, я помню, что тогда сделал Евгений Максимович разворот над Атлантикой. Вот единственное, что запомнилось из таких ответных мер.
На самом деле этот разворот был таким эфемерным символом, хотя и важным. Но более демонстративным жестом был, конечно, марш российских десантников, которые пришли из Боснии и заняли полигон рядом с Приштиной. Не полигон, а аэродром столичный.
Да.
И, конечно, не менее запомнилось то, что именно Черномырдин, как представитель России, принудил Милошевича принять ультиматум НАТО. И американцы требовали меньшего, потому что они были заинтересованы в дальнейшей стабильности в тот момент. И они хотели обеспечить территориальную целостность границ. А границы, пограничные войска Сербии, они входят в вооруженные силы Сербии. У них нет отдельно пограничников, которые бы госбезопасности подчинялись, как у многих стран. И была договоренность с американцами, уже согласованная, что сербская армия остается на охране границ. А когда это доложили Черномырдину и Телботу, Черномырдин сказал, а что это военщину тут? Вывести полностью. И возражение того же нашего военного представительства во главе с генералом Ивашовым было отвергнуто. Поэтому многие помнят, что Россия не поддержала.
Да, не использовала.
А после войны? После войны не Россия, не Запад подарков им не делали. Восстановление было только так, как выгодно. Есть заказ, восстановим, оплатите, сделаем. Иное дело, что мы пытаемся сегодня восстановить больше экономические отношения, и это на сегодняшний день наш главный шанс. Потому что во времена объявления санкций против России сербские товары, прежде всего сельскохозяйственные, пришли наконец на российский рынок, вернулись. И дай бог, чтобы производители в Сербии понимали, что терять этот рынок им не надо.
Хотел спросить Владимира Владимировича. Вот смотрите, сегодня такая организация, Международное журналистское объединение «Проект по расследованию коррупции», опубликовала документы о том, что российские спецслужбы около 10 лет провоцируют напряженность в Македонии. Как по-вашему, насколько это может быть правдоподобно?
Я боюсь, что это настолько абсурдно, вот честно могу вам сказать. Но я знаком с Македонией меньше, чем со спецслужбами российскими. Но поверьте мне, этого вектора, нет его просто. Его просто нет. Хотя, повторяю еще раз, вот помните пресловутая история с якобы заговором в Черногории? Вот тут можно проследить неких отставников, которые были заинтересованы в том,
что... самодеятельность.
Абсолютно. Мы это уже обсуждали в прошлый раз.
Да, они уже
это чистой воды самодеятельность. Да. Это люди, которым что было терять чисто физически, чисто материально. И поэтому здесь ни о каком тренде, знаете, о том, что спецслужбы наши разрабатывают какую-то вот стратегическую... Куда? Как? Знаете, просто это невозможно, потому что нет этому применения. Что можно сделать в Македонии, в отдельно взятой стране, даже если вы что-то разрабатываете? Я немножко о другом еще хотел сказать. О прагматизме. Вот вы помните, да, Сергей, это точно, и вы тоже. В советское время, когда выпускали за границу, то говорили, есть соцстраны и капстраны плюс СФРЮ. Потому что югославы уже тогда шли своим социалистическим путем. И товары из Югославии здесь, в России, считались так же, как итальянские, как все остальные. Это за границей была Югославия. Юшки – это была за граница. И вот этот их прагматизм во всем политическом плане, он очень точно совершенно прослеживается. И для нас не надо никаких иллюзий. Хотя бы хотелось, конечно, о каком-то панславянском, так сказать, единении, каких-то братских узах. Все хотелось бы понимать и понимать, что мы...
Надо работать в этом направлении.
Тогда развивайте, Сереж, тогда развивайте, да. Этого же нет.
Давайте спросим Сергея Романенко. Сергей, как ваше, насколько правдоподобно, что российские дипломаты 10 лет уже распространяют пропаганду и провоцируют напряженность в Македонии? Вам слово.
Нет, я не думаю, что это соответствует действительности. Но, правда, мое соображение носит чисто абстрактный характер, но не думаю, что это должно быть целью и средством российской политики на Балканах и в Македонии тем более.
Ну да, а вы как считаете, Сергей Николаевич, способна ли Россия воспрепятствовать вступлению Македонии в НАТО?
Вы знаете, я, например, подхожу к вопросу прагматично. Что России выгодно вот на сегодняшний день? А может, нам выгодно, чтобы туда они все вступили? И чтобы НАТО лопнуло, как переполненный пузырь? Вот в этом отношении я спокойно отношусь к этой суете. Я был знаком со многими македонскими руководителями и с большинством лидеров Черногории, тем более Сербии. Знаете, многие изменились очень сильно, лично, взглядами изменились. Просто за каких-то 10-15 лет человек стал, если не думать, то говорить другое. Жизнь такая. И здесь опять же все в сравнении познается. А мы предлагаем альтернативу. Мы что-то вот делаем вот для того, чтобы они поверили, что сделав ставку на Россию, они выиграют, что они пойдут. Ведь когда, вспомните, был референдум в Греции, Греция готова была все отречься от Евросоюза, от НАТО и прийти в Россию. А Россия готова была взять на себя огромную обузу. Вот Болгария. Почему она отказалась от Южного потока? Они хотели. Но приехала американская делегация во главе с неким воинствующим сенатором. Перекрыли кредиты, остановили транши, а Болгария получает от Евросоюза ежегодно на 2,5 миллиарда евро различной помощи. Может Россия взять на себя кормить опять, вот сегодняшнее? К сожалению, не может. Ну давайте мы вначале мобилизуем себя, чтобы мы могли иметь ресурсы для геополитики. Это здесь реально, но это надо заниматься.
Здесь еще один вопрос. Тогда, значит, мы должны здесь внутри, и опять к этой пресловутой доктрине 16-го года, подписанной президентом, тогда мы должны понимать, для чего мы это делаем. Есть какое-то четкое выстроенное направление российской политики на Балканах. Тогда помощь актуальна. Но если самого тренда нет, ну мы можем разово пойти там напрячься, сказать людям еще раз: ребят, ну тяжело, у нас ЖКХ, там сложная ситуация, но мы денег соберем, потому что братский народ. Дальше что? Вот куда? Ну вот так положили, что? И нет ничего. И тишина. И вот это, конечно, убивает. И все они прекрасно сами тоже понимают, что даже если мы куда-то придем, то...
То есть все можно сделать, если Россия сможет изменить свою политику.
И вот, да, это в первую очередь.
Спросим Сергея Романенко. Сергей, в какой момент, по-вашему, Россия утратила свое влияние на Балканах?
Ну, знаете, трудно сказать, потому что это связано и с внутриполитической ситуацией на Балканах, и, естественно, с вообще глобальными отношениями, и там Россия, Соединенные Штаты, Россия, Европейский Союз. Но я думаю, что, наверное, где-нибудь в нулевые годы, когда как-то вот утратился интерес, и, в общем, решили, что все проблемы решены на постюгославском пространстве. Вот. Ну, с одной стороны. А с другой стороны, вот я знаю, что у многих была такая обида на, допустим, Румынию и Болгарию, что вот они вступили в НАТО. Ну и, значит, пускай они будут в НАТО, а мы с ними, так сказать, не будем. Это вот была такая чисто эмоциональная реакция. Ну, наверное, вот так вот. Еще раз хочу сказать, где-то с середины нулевых, может быть.
Вот категорически, наконец-то, не соглашусь с уважаемым нашим собеседником. Да, потому что, конечно, не нулевые. Конечно, так. После 91-го года. Как только Советский Союз рухнул, Россия ельцинская пошла в кильватере Соединенных Штатов Америки, когда у нас во внешней политике стали задавать тон Козырев и потом Березовский, Борис Абрамович, вот тогда мы потеряли.
Вы имеете в виду Дейтонские соглашения?
Дейтонские – это одно из последствий, но вы правы, это тоже элемент, когда Россия уже мало что могла. И Милошевич в Дейтоне, метаясь между предложениями России и США, часто предпочитал принять предложение американцев менее выгодное, но которое имело какую-то перспективную гарантию. А что касается Березовского, я не случайно его вспомнил. Когда он купил себе должность секретаря Содружества независимых государств, он занимал эту высокую должность. У меня был с ним очень жесткий разговор. Я тогда, как заместитель председателя Государственной Думы, курировал СНГ, курировал Восточную и Южную Европу. Мы тогда начали с трудом создавать интеграцию российско-белорусскую. И он меня стал убеждать. Наша главная задача, чтобы национальные интересы России не выходили за границы РСФСР. Вот мы внутри РСФСР должны иметь, развиваться, а все остальное ни в коем случае.
Не повторяйте ошибок Советского Союза.
Просто это была чудовищная русофобская, вражеская антироссийская позиция. И она была в органах власти. И она не изжита до сих пор. Мы теряем русский язык в Киргизии, в Молдавии, Украине. Мы теряем даже кириллицу в Казахстане. Это ужасная ситуация.
Да, хорошо. Сергей обмолвился и почему-то дальше не стал развивать эту тему, а меня она вот привлекла внимание. Россия-Белоруссия. Вот он говорит, что опробуются способы и методы, которые позволят вот этот достаточно эфемерный союз не по сути, не по внутреннему наполнению. Я белорус, так сказать, вся семья оттуда у меня пришла. Половина поляки, половина белорусы. А вот по чисто политическому аспекту. Почему не предложить вдруг следующий этап? Это будет очень серьезным нашим поражением. Не потому, что Белоруссия с ее экономикой уйдет из нашего союза, а потому, что мы потеряем очень много политически. Но если серьезно Белоруссии начнут заниматься, не напрямую Соединенные Штаты Америки, не Великобритания, ближайшие соседи, Та же Польша. Через Польшу можно очень экспансию
уже
достаточно
начала.
Агрессивную.
Уже
товары.
Начала,
вы поймите, что Белоруссия живет товарами, в общем-то, из Польши. И вот это, если начнется, вот тогда это уже можно говорить абсолютно точно о провале европейской внешней политики. Тут это, ну, очевидная вещь, ничего не скажешь.
Сергей Романенко, вопрос. Вот Мария Захарова, официальный представитель МИДа, наблюдает всплеск антироссийской истерии в Черногории. Вы вот по вашим источникам подтверждаете это наблюдение?
Ну, вы знаете, надо сказать, что честно, я давно в Черногории не был, так что источников у меня особых нет. Но видите как, да, конечно, можно говорить об излишней нервной реакции, которую, в общем, можно понять. И если связать с тем, о чем я говорил в самом начале, вот о том, что вот эта вот травма конфликта Сталин-Тит, она до сих пор, в общем, не изжита, хотя прошло довольно много лет. Вот, конечно, да, и Югославия, и послеюгославские государства очень, так сказать, нервно относятся к попыткам со стороны Советского Союза или России каким-то образом воздействовать на внутреннюю ситуацию. Но является ли это истерией, не знаю. Это тоже вопрос уже восприятия нашим политическим классом. Вот. Но я хотел только сказать, мой тезка говорил о том, что он со мной не согласен, и все началось в 91-м году. Ну а как же тогда, простите, с тех пор было несколько министров иностранных дел, не исключая Евгения Максимовича Примакова, которого я глубоко уважаю, сменился президент, а все остается по-старому. По-моему, это не так.
Сергей Николаевич, это к вам.
Значит,
вопрос.
Ну, да. К сожалению, вы ведь меня не опровергли, вы просто сказали то, что и я говорю, что козыревская политика вот в этом вопросе не изменилась, несмотря на смену министров. И я вот единственное хочу еще поддержать Захарову, когда она говорит об истерии в Черногории, она есть эта истерия, но не на уровне народа. На уровне народа там есть смятение определенное. Кто-то в смятении от удовлетворения, что мы вступили в НАТО, а кто-то в смятении от того, что это ужасно. Потому что вступление в НАТО Черногории без Сербии, если Сербия туда не будет вступать, это дополнительный разрыв кровнородственных связей. И почему Захарова права? Потому что там мы имеем дело со срежиссированной истерией. Средства массовой информации подозрительно единодушно повторяют всякие бредни о российских спецоперациях, о том, что Россия там все это им организовала, и во всех проблемах ее винят. А народ начинает читать и думать, ну то ли журналисты с ума сошли, то ли мир сошел с ума.
Да, пожалуйста, Владимир.
Так давно с ним знакомы, что просто обидно будет, если я буду все время с ним соглашаться, потому что не будет дискуссии. Значит, первое. Мне не нравится высказывание Захарова, я никогда ее не поддерживаю, потому что...
Вот этот не прав.
Потому что ее позиция состоит не в развитии той концепции, той стратегии, а в сиюминутной реакции по системе «сам дурак». Там прокукарекали, она провякала. Вот это первое. Второе. У Сережи возникли нотки некой прохановщины. Знаешь, вот такая вот...
А что тебе и Проханов не нравится?
Давно не виделись, наверное, вы.
Патетика...
Ну, Захарова не симпатична, но Проханов...
Это не я сказал, коллеги.
Ну, это для тебя. Ну, а что ты?
Проханов – это опять чрезмерная патетика, базирующаяся на неких мифологических вещах. Вот не на практических каких-то вещах, а на мифологии, на предвещении, предвосхищении, предстоянии, при каких-то вот ожиданиях, которые он декларирует как некое вот необходимое для нации. И последняя реплика в отношении средств массовой информации. Если мы, я не беру радио «Свобода», но если мы вот этот хор наших средств массовой информации, как бы тональность его пощупаем, уверяю тебя, то там точно такой же единственный на душе, начиная от «Комсомольской правды» и кончая «Мурзилкой», общий тренд. Поэтому что мы будем ругать там средства массовой информации Черногории? Есть заказ государственный, есть социальный, не социальный, а политический заказ. Они его выполняют, как и у нас. Поэтому здесь я бы не стал
их учить. Я как раз... Но если у нас так единодушно, то там то же самое,
да,
но только против России.
Абсолютно, да.
У нас я уже не могу, например, смотреть программы, которые обсуждают Украину. Ну, потому что... Ну, у нас что, других своих проблем нет? Сколько можно об одном и том же?
надо ничего будет делать. У меня, поскольку язва, в доктрине политической 16-го года, подписанной президентом Путиным, написано «развивать дружеские отношения с Украиной». Вот такой абзац есть. Как мы ее развиваем на самом деле, но, честно говоря, я шагов этих не очень вижу. Но это записано в 16-м году было. Так что ты зря. Так мы... Это просто телевизионные кампании.
Как человек, который голосовал и призывал голосовать против всех договоров с Украиной и в 97-м, и в 90-м году, и говорил, что эти договоры приведут к катастрофе, ты меня ничем не удивил.
Давайте зададим вопрос Сергею Романенко. Сергей, насколько велика вероятность, что вступит в ближайшее время Македония и Сербия также в НАТО?
Ну, такая возможность, конечно, есть, и несмотря на вот те трагические, так сказать, моменты в истории, которые были, я имею в виду, естественно, бомбардировки, да, но постепенно поколения меняются, вот, как мы уже установили, все с этим согласны, сербы народ прагматический, естественно, прагматичны и их политические лидеры, поэтому я совершенно не удивлюсь, если... через какое-то время это произойдет. Ну, а Македония, собственно, она и, в общем-то, стремилась тоже в НАТО. Вы понимаете, дело в том, что они видят в НАТО, то есть вот эти бывшие постягославские государства, они видят в НАТО гаранта от собственных угроз по отношению друг к другу. Вот, это не просто так вот, потому что они вот захотели там западный образ жизни и так далее, это чисто действительно тоже прагматический момент. Они видят в НАТО гаранта. Вот, и поэтому тут к этому надо относиться просто с пониманием и, исходя из этого, выстраивать свою политику, вот, а то, что там выступать с какими-то тоже горячими речами или эмоциональными обвинениями, я думаю, что это не есть лучший вариант.
Сергей имеет в виду, что если все вступят в НАТО, то не будет не повторяться эти конфликты.
Ну, то есть повторится ситуация с гитлеровской Германией.
Пока не вступила Босния и Герцеговина,
а сейчас Македония. НАТО объединит. Всех против России.
У меня одно замечание. Во-первых, я не верю во всемирный заговор против России, честно могу вам сказать. Это у нас не роднит. А во-вторых, следующее. В России, если ты помнишь, где-то несколько... лет 10 назад стали возникать вдруг такие вот отвратительные по эмоциональному настрою высказывания, что «а еще неизвестно, что было бы лучше, если бы... а вдруг, если бы нас Гитлер завоевал, и пошло-пошло-пошло».
Это помнишь? Очень раздували.
Но, тем не менее, это было. Вот теперь представим себе Сербию. Я не уверен, что прошло достаточно времени для того, чтобы сербы забыли. Может быть, прагматизм, может быть, желание объединиться хотя бы под эгидой НАТО, может быть, да. Но забыть это страшное, наверное, вот это поколение вряд ли сможет. Македония действительно это отдельно стоящее, так сказать, обстоятельство, его не нужно рассматривать вкупе с Сербией. Но Сербия, я боюсь, очень долгий еще путь будет для вступления в НАТО. Поверьте мне.
И в этом наше счастье. Потому что у нас ведь вот тут 51% результата зависит от того, поверят ли сербы, что нужно ориентироваться на Россию. Ведь я два примера иллюстрации к тому, что я уже говорил. Был у нас такой посол в Югославии, ну, вернее, уже это было... это была еще Союзная Республика Югославия, а потом государство Черногория и Сербия. Ивановский. Который во время выборов...
Наш посол там,
наш в Белграде, посол, да. Наш посол в Белграде. Угу. И вот идут выборы президента, где участвует пророссийский кандидат, откровенно пророссийский, Николич, и прозападный Тадич. Американцы говорят, изберите Тадича, тогда будут кредиты, тогда будет помощь, если не изберете, все, мы вас задушим и санкциями, и всем прочим. Что говорит наш посол в Белграде, господин Ивановский, он говорит, а Россия поддержит любого, кого вы изберете. Вот вы избираете любого, мы будем работать, кого бы ни избрали. Это что, позиция внешней политики России?
Какой год?
Это было начало 2000-х уже. И, то есть после свержения Милошевича, после гибели Джинджича. И в этом отношении, вот при такой внешней политике, мы будем только проигрывать и все терять. А чтобы стала другая, нужны конкретные факты. Не просто заявления или концепции национальной безопасности.
Это тоже не решение.
Давайте дружить. А докажите, чем конкретно, что?
Мне пришлось просто с Никличем 2 недели провести во время отдыха на Кипре. И я могу сказать, что мы с ним разговаривали немного, потому что он хотел отдыхать. А мне, конечно, страшно.
А он мешал.
Поговорить да, вот, на эту тему. Да. Ну, что делать, это возрастное. Вот. Я могу сказать, что и там вот это вот прагматическое понимание того, что нужно делать по максимуму, выжимать из той ситуации, которая складывается, она ведь и у Лукашенко присутствует. Вот. Мы все время об этом забываем. Наверное, ты согласишься со мной, что батька очень часто лавирует, причем достаточно искусно, между двумя, показалось бы, разнополюсными системами. И это делает ему честь. То же самое я могу сказать и про югославских руководителей, которые выбирают единственно прагматически верный и правильный путь для себя и для своих граждан. Поэтому осуждать это и вот включаться в эту вот в захаровскую или анти, так сказать, захаровскую риторику по поводу того, что они какие-то мерзавцы, эти черногорцы, я бы не стал. И даже в государственном
уровне. Обаятельная женщина, правильно говорит.
Дело что вкуса, ты к ней придираешься? Балкан еще говорит, что это
значит,
дело вкуса.
Ну, Томислав, я его прекрасно понимаю, так же, как и Лукашенко, потому что вот ты проговорил одну очень правильную фразу.
Спасибо.
Что ему приходится лавировать между двумя, казалось бы, разными альтернативами. Так вот, в том-то и дело, что на самом деле, что неолиберализм западный, что неолиберализм Россия. Нашего правительства, ну, там нет альтернативы, наоборот. Сегодня экономический кризис во всем мире преодолен через укрепление социальной роли государства. А у нас добивается обратного.
У нас нет кризиса.
Повышение пенсионного возраста, сокращение рабочих мест. Что такое оптимизация, когда сокращают школы, больницы, вузы? Это сокращение рабочих мест. Это что?
Не повышать
что за бред вообще? И в этом бреду мы живем уже на протяжении 30 лет.
Давайте спросим Сергея Романенко. Сергей, как по-вашему, способна ли Россия в кратчайшие сроки восстановить хотя бы какое-то элементарное влияние хотя бы в экономике Балкан?
Ну, это зависит от экономики России, естественно. Но я только хотел еще добавить, что тут вот как-то мелькнуло, что я там якобы провожу параллели какие-то исторические, или я хотел сказать, что якобы НАТО решит все проблемы. Я этого не говорил. Вот речь шла совершенно о другом. Вот. А еще раз хочу сказать, да, и потом это тоже коллеги говорили, собственно, что Россия может предложить. И, да, в каком состоянии будет находиться российская экономика и какую экономическую и социальную культуру Россия может предложить той же самой Сербии. Вот возьмем случай с косовскими сербами. Ведь тоже у нас очень много и охотно говорят про то, говорили, вернее, даже про то, как их угнетали и обижали, но никакой реальной помощи это не было. Вот, а достаточно было предоставить какие-то там, я не знаю, социальные программы на тех предприятиях, которые принадлежат российским предпринимателям или российскому государству. Ведь люди остались без ничего, в самом прямом смысле этого слова. Им нужны социальные гарантии, им нужна медицинская помощь, им нужно жилье. Вот, а вот всеми этими рассуждениями, в общем-то, им ничем не поможешь. Это как раз наоборот вызывает эффект отталкивания.
Сергей Николаевич, как вы считаете, можно ли говорить, что Россия провалила, российская дипломатия провалила балканское направление полностью?
Вы знаете, я бы не был пессимистом. Но на сегодняшний день мы близки к провалу. Потому что мы везде скукоживаем наше пространство. Вот когда я слышу от наших высоких должностных лиц радостное сообщение, что открыли еще одну русскую школу там в Ашхабаде или еще центр там в Бишкеке, вместо того, чтобы завалить учебниками на русском языке все школы, но у нас и свое образование в кризисе. У нас... Наши учебники истории и литературы воспитывают из наших детей Иванов, родства не помнящие. Вот поэтому я и говорю, что лечить нашу внешнюю политику надо с изменения политики внутренней. И тогда мы восстановим свои позиции на Балканах и восстановим быстро.
А как считаете, Владимир Владимирович?
Ну, я уже сказал свою точку зрения. Нельзя улучшить то, чего нет. Если бы, повторяю еще раз, в доктрине, в той самой пресловутой доктрине, хотя бы было какое-то упоминание, направление, за что можно уцепиться, к чему нужно стремиться и куда двигаться, я бы согласился. Но когда нет ничего, как можно исправлять то, что нет ничего? Начать выращивать?
Понятно.
Согласен.
Но никто не читал из должностных лиц эту доктрину.
Я
вот единственный
читал,
человек, который читал. Лица,
да.
Главное не по доктрине, а по жизни, чтобы делать.
Но,
это все.
Но, опять-таки, вот возвращаясь опять к внешней политике, в 90-х годах, конец, 98-99 год, был очень сильный тренд, это еще было при Иванове, а потом Лавров сразу это перехватил. Была попытка объединить Германию и Францию в общем направлении движения против Соединенных Штатов Америки. Потому что многим эта гегемония не нравилась. Так же, как она сейчас, Меркель опять, то же самое возникает. Она говорит, а что, собственно, нам американцы начинают сейчас диктовать в Европе? Был момент, когда можно было что-то делать. Но поскольку у нас все выстроено, что говорит один человек, а один человек не может все охватить и понять все, что нужно. Концептуально, понимаешь? Все это все сдулось. А были наработки, была межпарламентская встреча была Франция, Германия и Россия в Москве, которая всерьез обсуждала проблему, как объединяться ради, так сказать, достаточно интересной перспективы. Ничего нет.
Вопрос Сергею Романенко. Сергей, как вы считаете, можно ли считать провалом балканское направление российской дипломатии?
Нет, вы знаете, ну, во-первых, наверное, не надо ограничивать только дипломатию, а просто это общая политика государства. Но провалом, наверное, нет, но и успехов особых тоже, в общем, нет. Ну, вот, еще раз хочу сказать, что нужно просто очень хорошо знать, понимать и чувствовать другие народы, другие государства, их политические традиции, их отношения с Российской империей, с Советским Союзом и с Российской Федерацией.
Да, Сергей Николаевич, когда-то говорили, сербы, нас вместе с русскими... 200 миллионов, по-моему, такое было выражение.
Да, и 2 миллиона. То есть, а без русских 2 грузовика. Это больше черногорская поговорка. Но важно то, что национальное самосознание славянское, оно сохранилось и в Сербии, и в Черногории, и в Македонии. И вот здесь... Вот я, меня недавно избрали председателем Международного славянского совета.
Я тебя поздравляю.
Да, это общественная структура, объединяющая славянские движения всех славянских стран, даже Польши, Чехии, Словакии. И я надеюсь, что ну, мы будем расшатывать вот это болото, чтобы и власти наших стран вспомнили, что нужны дела, доказывая нашу славянскую общность.
Я тут единственное, что могу сказать, куда мне деваться. Я же тебе говорю, понимаешь, это и поляки, это и белорусы, это и русские, и украинцы там у нас
да,
есть. Вот что делать, когда...
Оставайся в России.
Я есть, но кровь-то куда ты денешь? Ты же никуда это не денешь. Это, к сожалению, сложный вопрос. Я идею панславянизма могу рассматривать как только уже историческую данность. Не более того. Мне кажется, что будет за этим перспективы. Знаешь, объединение по какому-то...
Панславянизм – это прошлое. Ну, как и пантюркизм, как и прочее. Вообще, читай решения русских всемирных соборов, и они тебе прочитаешь, там написано, что русский – это не этническая характеристика.
Нет, конечно.
Ну а что тогда? Что ты заблудился? Нет, где нет, ты заблудился? Куда идти?
Мне кажется, что мы уже уйти, мы просто переходим.
Да, ну во всяком случае, сегодня Черногория стала 29-м членом НАТО.
Конечно, с чем их и поздравляем, большой, по крайней мере.
С чем их, да.
Соболезно.
Поздравил уже Госдепартамент США. Очевидно, это явный провал российской дипломатии. Мы с этим уже вынуждены согласиться, да. И будем ждать, удастся ли также тот же самый маневр Македонии, Боснии и Герцеговине. Они, кроме Сербии, остались вне НАТО пока из бывших стран, бывшей Югославии. Спасибо нашим гостям, которые сегодня собрались и обсудили эту тяжелую тему. Для нас давно не говорили на нее. Но вот сегодня подбросила сама жизнь эту тему для этой беседы. Спасибо вам большое за ваше участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо. А у нас Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Это программа «Андрей Трухан», продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».